ценность жемчужины зависит от ее величины, не так ли?» — спросил Консель. «Не только от величины, — отвечал я, — но и от формы, от того, чистой ли воды жемчужина, иными словами, от ее цвета. Наконец, от игры, то есть от того, блестит и иридирует ли камень перламутровым блеском, столь приятным для глаза. Особенно ценным считается жемчуг, представляющий собой шаровидный наплыв перламутра, иногда прикрепленный к раковине, но обычно образующийся внутри мягких тканей мантии, так называемый перль-вьерж. Жемчужины эти образуются в складках ткани моллюска и покоятся там свободно. Они белого цвета и большей частью непрозрачные, но у некоторых жемчужин опаловые переливы цветов. Форма этих драгоценных жемчужин чаще всего сферическая или грушевидная. Сферические жемчужины идут на браслеты, грушевидные — на серьги. Этот сорт жемчуга самый ценный и продается поштучно. Жемчужины, прикрепленные к раковине и более неправильной формы, ценятся дешевле и продаются на вес. Наконец, низший сорт жемчуга, мелкий жемчуг, известный под названием бисера, продается мерками и идет главным образом на вышивки и церковные облачения.
«Сортировка жемчуга, по-видимому, работа трудная и канительная», — сказал канадец.
«Отнюдь нет, друг мой. Сортировка жемчуга производится посредством сита или решета. Имеется 11 различных сит для отсеивания жемчужин. Жемчуг, который остается после просеивания в редком сите, имеющем от 20 до 80 отверстий, считается первосортным. Жемчуг второго сорта остается на решетах, в которых от 100 до 800 отверстий. Наконец, жемчуг третьего сорта остается на решетах, имеющих от 900 до 1000 отверстий».
«Хитро придумано», — сказал Консель. «Я вижу, что сортировка и классификация жемчуга производится механически. Не скажет ли господин профессор, какой доход приносит эксплуатация промысловых районов морского жемчуга?»
«Судя по книге Сирра, — отвечал я, — цейлонские жемчужные банки ежегодно приносят 3 миллиона акул».
«Франков, — заметил Консель.
Да-да, франков. 3 миллиона франков, — поправился я. Но, кажется, теперь жемчужные промыслы не столь доходны, как в прежние времена. Хотя бы взять, к примеру, американские жемчужные промыслы. При Карле V они приносили ежегодно 4 миллиона франков, а теперь едва ли дают 2/3 этой суммы. В общей сложности годовой доход с жемчужных промыслов можно исчислить в 9 миллионов франков».
«Но я слышал, — сказал Консель, — что некоторые знаменитые жемчужины оценивались очень высоко.
Верно, мой друг. Говорят, что Цезарь подарил Сервилии жемчужину, стоившую 120 тысяч франков на наши деньги».
«А вот я слышал, — сказал канадец, — что в древности одна дама пила жемчуг, растворенный в уксусе».
«Клеопатра, — заметил Консель. —
Напиток едва ли приятный на вкус», — прибавил Нед Ленд.
«Просто пренеприятный, друг Нед, — сказал Консель. Зато рюмка такого раствора оценивалась в 150 тысяч франков. Круглая сумма».
«Жаль, что эта дама не была моей женой», — сказал Нед Ленд, выразительно поглядывая на свои руки.
«Нед Ленд — супруг Клеопатры, — вскричал Консель.
«Я собирался жениться, Консель», — серьезно сказал канадец. «И не моя вина, что дело не сладилось. Я даже купил жемчужное ожерелье для Кэт Тендер, моей невесты. Но она, впрочем, вышла за другого. И что ж, ожерелье стоило мне всего-навсего $1.5. Но поверьте мне на слово, господин профессор, Ни одна жемчужина из этого ожерелья не прошла бы сквозь сито с 20 отверстиями».